Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Вопросы этой передачи – как понять призыв Бога к войнам и уничтожению целых народов в Ветхом Завете. Например, в книге Иисуса Навина написано: «И поразил Иисус всю землю Нагорную и Полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев». В Ветхом Завете Библии описаны войны, которые вел избранный народ израильтяне, а в Новом Завете войн нет, и Иисус учит любить врагов. Как с этим быть? Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
В очень разные времена, у очень разных народов возникала идея, что надо пойти всех завоевать и убить, и объявить это волей Господа. Всевозможные крестовые походы, священные войны, джихады, как правило, по этой модели и строятся. И все бы ничего, можно сказать, ну да, люди дикие, им кажется, что Богу угодно, чтобы мы кого-то убивали, мучили. На самом деле, конечно, нет. Все бы ничего, но есть в Библии книга Иисуса Навина, где описано примерно то же самое. И где напрямую сказано, что Господь так повелел, да? Никуда от этого не деться. Я думаю, что сегодня очень многие христиане, они пожелали бы убрать эту книгу из Ветхого Завета, из Библии. Именно эту. Не скучную какую-нибудь книгу Второзакония, где куча всяких подробностей, перечислений ритуальных практик и запретов, которые сегодня христианами не соблюдаются, а не какие-нибудь книги Хроник или Паралипоменон, где рассказано то же самое, что в царствах, но местами более занудно, а именно книгу Иисуса Навина, такую живую, яркую, боевую, потому что там описаны священные войны, которые израильтяне ведут против населения Ханаана, земли обетованной, куда они вторглись, и местами это вполне подпадает под определение геноцида. Все бы ничего, но так, получается, повелел Господь. Знаете, ответа на это недоумение, в общем-то, одного убедительного для всех нет. Я много раз об этом говорил и писал, и понимаю, что этот вопрос встает и будет вставать снова и снова. Я могу лишь дать некоторые подсказки. Подсказка первая. Библия – правдивая книга. А Библия вовсе не рассказывает идеальные истории жизни идеальных людей. Таких книг довольно много, но они довольно скучные. А Библия описывает то, что действительно было. Она описывает в том числе и не самые приятные поступки и события. Во-вторых, Библия не есть нечто однородное. Она не упала с неба в готовом виде в какой-то момент времени сразу вся. Она писалась разными людьми на протяжении долгих веков. И контекст Евангелия, скажем, и контекст книги Иисуса Навина – это два совершенно разных контекста, их разделяет довольно значительный промежуток времени. Более тысячелетия отделяет одни события от других. Поэтому мы не можем сегодня взять какой-то документ, которому больше тысячи лет, и читать его как сегодняшний. Точно так же книга Иисуса Навина не может быть взята как нечто равнозначное Евангелию. Она ступень по направлению к Евангелию, достаточно важная ступень. А что за ступень? Ну вот еще одна подсказка. Смотрите, давайте будем рассматривать мир книги Иисуса Навина таким, какой он был. Мы же с вами не будем говорить, что вот в каменном веке люди не смотрели телевизор, поэтому не знали, что можно, там, я не знаю, изготавливать металл или пластик. А если бы они посмотрели телевизор, все бы узнали. Смешно. Почему смешно? Потому что телевизора в каменном веке не было и быть не могло. Они появились относительно недавно. Давайте мы теперь точно так же скажем, что во времена Иисуса Навина не соблюдали Женевской конвенции о ведении войны, об обращении с военнопленными, и декларацию прав человека и гражданина не соблюдали. Тоже будет смешно, потому что эти документы появились тоже совсем-совсем недавно, да, и, конечно же, в древности их не было. А что было в древности? В каменном веке бегали все с каменными топорами за мамонтами, так обычно нам это рисуется. Но не только это, люди убивали и ели друг друга.
Истории известны очень жестокие древние войны и цивилизации. Спарта весьма отличалась от других древнегреческих городов-государств. Спартанская жизнь была войной. Дети были более детьми государства, чем своих родителей. Каждый спартанский мужчина был солдатом. Всю остальную работу выполняли рабы. спартанцы были просто воинами. Викинги печально известны террором и грабежами по Европе. Они были свирепыми древними воинами, которые никогда не уклонялись от боя. Их физическая сила подкреплялась военными навыками, а также использованием различных видов оружия, таких как топоры, мечи и колья. Пожалуй, их религию можно назвать военной. Викинги твердо верили, что у всех людей есть цель, и они бились до смерти. Это было их целью. Каждый из них был солдатом и в полной мере доказывал это на поле брани, сметая все на своем пути. Так пишут историки.
И еще во времена как раз Ветхого Завета это была абсолютно нормальная практика – напасть на другую страну, вырезать полностью ее население или поработить его. Войны ведутся и в сегодняшнем мире, но каждая страна обвиняет другую, каждая страна как-то хочет сказать: «Нет, это не мы, это на нас напали». А тогда нормально абсолютно: «Да, мы напали на этих, победили их всех, всех убили, все, что у них было, забрали себе, мы крутые». Я не утрирую, я, конечно, немножко огрубляю, но...
Обязательно нужно было убить всех.
Ну, не обязательно, а это как получится, как захочется. Но, например, цари Ассирии, древние державы, которая владела многими территориями, они хвастались этими вещами. Вот сегодня это считается преступлением против человечества, да, там был Нюрнбергский трибунал, в Гааге есть суд, куда, в принципе, иногда доставляют военных преступников, для того, чтобы понять, действительно ли они убивали мирное население. А сирийские цари сведения о таких своих подвигах вывешивали на площадях своих городов, специально писали о том, сколько людей они убили, мирного населения того или иного города. Это было нормально.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Книга Иисуса Навина резко отличается чем? А тем, что Иисус Навин не убивает всех, кому ему пришло в голову. Иисус Навин выполняет определенную волю Божью. Эта воля звучит очень страшно, да. Уничтожить, правда, не все население, там есть довольно заметные исключения, но, тем не менее, значительную часть населения Ханаана. Но ей дается объяснение, потому что мера грехов этих людей переполнилась. И более того, до этого, еще когда Авраам странствует, и Господь обещает ему отдать эту землю, да, это около половины тысячелетия прошло. Даже больше, на самом деле. И объясняет ему, что не сейчас, потому что мера беззакония еще не исполнилась. То есть им дается полтысячелетия на покаяние и изменения. А там совершались достаточно мрачные вещи, например, детские жертвоприношения, когда детей не просто убивали, но считали, что тем угождают своим богам, приносили их жертву на более-менее регулярной основе. И вот еще одна подсказка. А могли ли израильтяне проявить терпимость в том мире? Не сегодня. Я понимаю, что сегодня мы живем в других условиях, и у нас другие нормы. А в тех условиях могли ли израильтяне проявить терпимость, толерантность и принять эту религию хананеев как равноценную своей, оставить их практиковать все это? По-видимому, в этом случае израильтян ждало бы растворение вот в этой местной культуре, в этих местных верованиях и обычаях. Как растворились очень многие народы, да, которые оказались, ну, не конкурентоспособны по сравнению с какими-то более могущественными, более развитыми соседями, а израильтяне были не очень-то могущественным и не очень-то развитым народом на тот момент, когда они вошли в Ханаан. И еще одна подсказка. Вот мы пережили не так давно, мы как человечество, не мы лично, опыт Второй мировой войны. Мы говорим о том, что гитлеровская Германия – это было абсолютное зло. Да? И, конечно, в этой войне бомбили города или обстреливали города. Погибало много немцев, которые не были, положим, лично там фашистами, садистами. Ну, немецкие солдаты на поле боя. Наверное, было много очень приличных людей. Но говоря о том, что гитлеровская Германия – это было абсолютное зло, да, этот режим должен был быть уничтожен, мы подразумеваем, что любая вот мера, которая приближала, была оправдана. Неужели союзники в 1944 году не могли сказать: ну ладно, Гитлера, в принципе, выгнали уже со всех завоеванных им земель, там где-то вот на новый 1945 год, да, там линия фронта проходит по границам Германии, ну почти, да, ну давайте его оставим, давайте не будем дальше воевать, давайте пусть у него там внутри Германии будет фашизм, такой самый жуткий концлагеря, ну, а мы будем там заниматься своими делами. Это было нереально, да, то есть понятно, что надо было либо уничтожить эту машину, неся в том числе потери, очень серьезные потери, там штурм Берлина, говорят, это там порядка миллиона погибших солдат. Неужели нельзя было Берлин не брать? Ну, там не с военной точки зрения, как брать его, неужели нельзя было оставить там Гитлера и остатки его армии? Но, видимо, нельзя. Вот очевидно, что с точки зрения Библии тот самый Ханаан, в который вторглись израильтяне, он был таким же Третьим Рейхом в глазах Господа, да, то есть абсолютным злом, которое должно было быть уничтожено.
Древний Ханаан был заселен различными народами, такими как Хананеи, Хетты, Иевусеи, Амореи, и представлял собой враждовавшие между собой царства и города-государства. Расположенные между территориями Древней Месопотамии и Древнего Египта, Ханаан, с одной стороны, находился в центре цивилизации Древнего Востока, а с другой стороны, постоянно подвергался внешним нашествиям.
И вот, может быть, если бы не было этого вторжения в Ханаан, не было этого уничтожения достаточно жестоких хананейских цивилизаций, то единобожие растворилось бы в язычестве. И мы бы до сих пор жили в мире детских жертвоприношений, в мире вот такого поголовного истребления других народов как нормы. Да? Может быть, само представление о геноциде, само представление о том, что, вообще-то говоря, нельзя так поступать, оно развелось в том числе из вот этой вести Ветхого Завета, которая поставила некоторые ограничения. Нельзя делать некоторые вещи просто потому, что они дурны, но есть исключения, когда Господь предписывает нечто совершенно особое в каких-то особых обстоятельствах. Вот, может быть, представление о геноциде, как это ни странно звучит, сегодня у нас есть потому, что когда-то израильтяне под руководством Иисуса Навина совершили то, что они совершили. Но я понимаю, что это все мало кого убеждает, меня самого в том числе.
И все-таки уничтожить народ повеление дал Бог?
А вот это сложный вопрос. Библия описывает, что он его дал, тут никаких сомнений нет. Но вы знаете, я дам еще последнюю подсказку. Может, не все ее примут. Мне кажется, что текст Ветхого Завета – это не запись слов Бога, произведенная каким-то его секретарем, а это рассказ о том, как люди учились слушать Бога, как вот это божественное откровение ими постепенно принималось. И это откровение, скажем так, оно подвергалось настройке все более и более тонкой. Помните образ, который мы встречаем в истории о пророке Илии, когда он хочет увидеть Бога, и Бог является в нем не в буре, не в ветре, не в урагане, а в голосе тонкой прохлады, как это сказано в оригинале. По-церковно-славянски «в гласе хлада тонко», в каком-то едва уловимом дуновении. И, может быть, Ветхий Завет – это как раз вот постепенное проникновение в откровение, история того, как люди учили слышать Бога не в буре и натиске, а в гласе хлада тонко. Вот времена Иисуса Навина еще не очень научились. Может быть, их восприятие этого откровения было еще довольно несовершенным. И то, что они сочли волей Божьей, ну, было ей лишь в каком-то довольно большом приближении. А в Новом Завете, особенно в Евангелии, она является уже в гораздо более явном виде.
Новый Завет, а именно 12 глава послания к римлянам святого апостола Павла, учит нас: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и разговариваем.